Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу познакомить вас с текстом известного библеиста Андрея Десницкого «Отчего так мелочен Ветхий Завет?». Эта статья опубликована на нескольких интернет-сайтах, на сайте «Православие и мир», на сайте «Киевская Русь» и «Фома онлайн». Итак, раздел «Библеистика. Отчего так мелочен Ветхий Завет?». Открывая Библию, человек ждет прежде всего великих откровений. Но если он читает Ветхий Завет, его обычно поражает обилие мелочных предписаний. Ешь мясо только тех животных, у которых раздвоенные копыта, и которые жуют при этом жвачку. К чему все это? Неужели Богу есть дело до того, какое мясо едят люди? А к чему эти бесконечные ритуальные подробности? Как ему приносить разные жертвы? Разве это главное в религии? Безусловно, главное в религии Ветхого Завета вовсе не это. И в самом Ветхом Завете подобные предписания тоже стоят на достаточно скромном месте. Сначала он повествует о сотворении мира, о грехопадении человека, о всемирном потопе, о праотцах израильского народа. Повеления, которые Господь давал этим людям, были предельно краткими. Например, в 9 главе рассказано, как Господь заключал завет с Ноем после потопа, еще прежде Авраама и Моисея. Он долго и подробно говорил о своих благословениях Ною и его потомкам. А что касается запретов, то их дано было только два – на убийство человека и на вкушение мяса с кровью. И это все. Что нельзя убивать, с этим мы все, пожалуй, согласимся. А что касается запрета на употребление крови в пищу, то он совсем не тяжел, если это единственное налагаемое на человека ограничение. У него есть и объяснение – кровь, как носитель жизни, принадлежит только Богу. Кстати, запрет есть кровь был подтвержден, единственный из всех ритуальных ограничений Ветхого Завета, и на Иерусалимском соборе апостолов, именно потому, что восходит он еще ко временам до закона. Далее Ветхий Завет рассказывает историю праотцев – Авраама, Исаака, Иакова. Жизнь каждого из них – это история их отношений с Богом, подчас непростых. Но в этой истории мы не видим детального закона. Абсолютная преданность Авраама Господу не требовала от него ни отдельных пищевых ограничений, ни особых ритуалов, кроме одного. Ему и его потомкам Господь велел совершать обрезание. В остальном Авраам поступал так, как считал нужным, и не всегда безупречно. Например, выдавал свою жену за сестру, так что ее чуть не взяли в гарем египетского царя. И Господь не ставил ему особых формальных рамок. Не видим мы детальных предписаний и в истории его потомков, Исаака и Иакова. И даже исход израильтян из Египта совершился еще прежде дарования закона. Господь установил только правила празднования Пасхи, которая, собственно, и была исходом. Все это ясно показывает относительность закона. Он вовсе не является обязательной формой отношений человека с Богом, и даже великие праведники вполне могли, оказывается, жить без него. Впоследствии об этом будет подробно рассуждать апостол Павел. Но когда толпа беглых рабов избавилась от своих преследователей, когда она должна была стать единым народом, более того, народом Господним, когда она направилась в землю обетованную, Господь даровал ей закон. В нем были 10 заповедей и множество важнейших предписаний из области нравственности и духовной жизни. И в нем же были перечни запретной пищи, запретных поступков, множество подробностей ритуала. Зачем? Одно из определений понятия «культура» – система запретов. Конечно, это слишком упрощенно, но на самом деле знакомство любого из нас с нашей культурой начиналось с многочисленных «не». Не тяни этого в рот, не лезь туда, не трогай это. Эти запреты порой казались нам непонятными и обидными. Почему нельзя вместо обеда есть одни конфеты? Они же намного вкуснее каши. Почему нельзя идти вместо школы в кино? Конечно, наше воспитание состояло не из одних запретов. В нем было много предписаний, зачастую совершенно ритуального характера. Всегда говори «здравствуйте» и «спасибо», спрашивай разрешения. Многие из этих повседневных ритуалов совершенно формальны. Говоря «извините», например, в вагоне метро, мы обычно не чувствуем за собой никакой вины. Но с помощью формальных действий мы показываем, что считаемся с окружающими. То же самое мы видим и в жизни общества. Возьмем правила дорожного движения. Их польза очевидна всем, их грубое нарушение нередко приводит к смертям и увечьям. Но если рассуждать отвлеченно, то почему это проезжать можно на зеленый свет, а не на красный? Что такого особенного в зеленом? Почему мы ездим по правой стороне дороги? Некоторые из этих правил можно отчасти объяснить. Так красный цвет заметен лучше зеленого, поэтому он запрещающий. Большинство людей правши, так что руль в машинах лучше располагать слева, чтобы скорости переключать приходилось правой рукой. Но все равно эти правила зависят в основном от условностей, и большинству из них невозможно найти рациональное объяснение. Точно так же и с предписаниями Ветхого Завета. Запрет есть свинину можно объяснить тем, что именно свиное мясо в жарком климате быстро портится, а свиньи, куда чаще овец или коров, служат разносчиками опасных для человека инфекций и паразитов. Предписание «из всего, что плавает в море и реках, есть только рыбы с плавниками и чешуей, а из всех насекомых есть только саранчу» отчасти объясняется тем, что среди прочих морепродуктов и насекомых есть немало ядовитых, и если люди в них не очень разбираются, проще запретить все сразу. Но все равно остается множество непонятных для нас, да и для древних людей, запретов. Почему, например, нельзя смешивать в одной ткани шерсть и лен? Мир древних людей сильно отличался от нашего. Вместо нынешней научной картины мира у них была своя, не менее сложная, но организованная по-иному. В этом мире действовало множество своих правил, лишь отчасти объясняемых рационально. И сегодня, когда христианские проповедники приходят к племенам, живущим первобытным строем, один из первых вопросов, который им задают, звучит так: «Мы приняли вашу религию, так что нам теперь можно есть, что носить, и вообще какие ограничения необходимо соблюдать?» Мир – это сложная система, и чтобы выжить в нем, нужно знать все предписания, запреты. Нам их дают наука, мойте руки, культура, пишите «и» после «ж» и «ш», переходите на зеленый свет, или этикет, говорите «спасибо». Человек древности искал их в основном в своей религии. Точно так же мы, впервые садясь за руль автомобиля, первым делом должны удостовериться, что рядом сидит инструктор, у которого есть своя педаль тормоза. Кто водит машину, помнит это трепетное чувство, когда впервые едешь по городу сам и опасаешься буквально всего. Привычка и автоматизм приходят позже. А пока приходится напоминать себе самому о каждом мелком правиле. И как жаль, что на соседнем сиденье уже нет инструктора с его занудными замечаниями. Но в чем же смысл этих правил? Просто в том, чтобы успокоить первобытного дикаря? Если не будешь есть свинину и носить одежду, сотканную из шерсти и льна, и вовремя принесешь все положенные жертвы, то у тебя все будет в порядке? Ветхозаветные пророки, кстати, нередко обличали такое магическое отношение к ритуалу. «Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая, ибо милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжения». Конечно же, во всех предписаниях закона есть определенный смысл. Самые главные из них определяют отношения людей с Богом и друг с другом. К первой группе относятся все эти бесчисленные ритуальные правила, например: «Если же все общество Израилева согрешит по ошибке и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его перед скинию собрания, и возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом и заколют тельца пред Господом». А далее в книге «Левит» следует детальное указание, как поступить с кровью и тушей тельца. Мы узнаем отсюда, что грех, оказывается, может совершить не только отдельный человек, но и целый народ, и что этот грех точно так же требует покаяния и прощения. Но народ должен прежде всего понять, в чем этот грех состоит, и пусть его старейшины, возлагая руки на голову жертвенного животного, тем самым ясно признают, что на самом деле достойны смерти они, а не телец. Именно в этом состоял смысл подобного жеста. Далее описываются такие же символические детали. Кровь животного приносится Господу в знак признания, что грех совершен именно против него, а туша тельца, как бы оскверненная этим грехом, сжигается за пределами стана, в котором живут израильтяне. Какая глубокая и насыщенная смыслами символика. Следы подобных обрядов видны и в нашей современности, когда, скажем, новоизбранный президент возлагает руку на Конституцию и клянется пред всем обществом соблюдать ее положение. В древности ритуалов было меньше, но они были более насыщенными, их регламентация была более детальной. Можно ли было обойтись без этих деталей? В эпоху, когда не было средств массовой информации, разносящих любую деталь по всему свету, едва ли. Мы постоянно читаем в Ветхом Завете, как размывалось почитание единого Бога, как привносились в него чуждые элементы. Единство ритуала напоминало о единстве веры, о недопустимости ситуации, когда каждый чтит Бога по-своему, или точнее, каждый чтит собственного Бога. 23 глава 2 книги Царств описывает, как была прочитана перед всем народом книга закона, найденная незадолго до этого при ремонте храма. И само это чтение привело к всенародному покаянию. Народ понял, чего ждет от него Господь и как далека его жизнь от этого идеала. Вторая группа правил – об отношениях людей между собой. В том обществе не было ни прокуратуры, ни милиции, ни уголовного кодекса, ни тюрем. Правосудие вершили либо община, либо царь. А мы знаем, как бывает скора на расправу людская толпа, и как легко правитель становится тираном. Наказанием за убийство была смерть, причем осуществляли приговор родственники убитого. А как быть, если смерть произошла вследствие несчастного случая или по неосторожности? 35 глава книги чисел детально регламентирует такие случаи. Человек, невольно ставший причиной смерти другого, должен отправиться в один из специально назначенных для этой цели городов-убежища и изложить тамошнему сообществу свое дело. Если будет найдено, что он не был врагом его и не желал зла погибшему, а все произошло случайно, ему будет предоставлено право жить в этом городе, где мстители не могут его убить. Оговаривается даже срок такого изгнанничества – до смерти первосвященника, потом наступает амнистия. И тут же мы видим дополнение, как быть в остальных случаях. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить, по словам свидетелей, но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. Мелочны ли эти правила, если по ним решались уголовные дела об убийстве? Думаю, что нет. Здесь предписана процедура, здесь устанавливается четкая система ценностей. Убийство карается не штрафом и не заключением, а только казнью, как самое тяжкое преступление против личности. Но в то же время смерть, причиненная по неосторожности, не должна рассматриваться как убийство. Третья группа правил – те самые мелочные законы, вроде «поля твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, шерсти и льна не одевайся». Наши ткани часто содержат разнородные нити, и что же в том дурного? Но это правило, как и некоторые другие, задают некий глобальный принцип – не стоит смешивать понятия. В мироздании есть определенная структура, и она должна оставаться неприкосновенной. Не только добро нельзя смешивать со злом, но и шерсть с льном, а пшеницу с ячменем. Это, разумеется, мелочь, но она напоминает о вполне определенных принципах. Следуя правилу «сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего», ортодоксальные иудеи сегодня носят одежду с кисточками, в которых общим счетом 613 нитей по числу заповедей Писания. Нити ежедневно напоминают им об этих заповедях и о стоящих за ними принципах. Кстати, много ли это 613 правил? Мы с вами все без исключения живем по Конституции, Гражданскому кодексу, Уголовному кодексу, Налоговому кодексу, по тем же правилам дорожного движения. В них содержатся многие тысячи статей, параграфов и разделов. А сколько в нашей жизни бывает разных законов, наставлений и инструкций, и попробуй что-нибудь нарушить. Можно позавидовать древним израильтянам. Всего 613 заповедей на все случаи жизни. Христиане не носят кисточек, они вообще не считают для себя исполнение всех требований закона обязательным, следуя решению вышеупомянутого апостольского собора. Вопрос об отношении к закону не был для апостолов простым, и это тема для отдельного разговора, но в целом было принято такое решение. Жертвенная смерть Христа освободила нас от необходимости соблюдать все ритуальные предписания. Нет более необходимости в кровавых жертвах, а если лишается смысла центральная часть закона, то и второстепенные, вроде запрета на свинину или ткань из разных волокон, тоже не имеют силы. Но общие принципы, стоящие за положениями закона, никак не утратили свои силы для христиан. Отчасти они нашли свое выражение в разных обрядах и правилах церкви, хотя эти внешние формы сегодня не имеют уже такого абсолютного значения, как во времена Ветхого Завета. Но наша вера, как и наша любовь или наша надежда, всегда нуждается в каких-то внешних формах. Мы дарим любимым людям цветы и поздравляем их с днем рождения, потому что так принято выражать свою любовь в нашей культуре. Вот и ветхозаветные правила – это способы выразить свою любовь к Богу и к людям. Можно выражать ее и без цветов или правил, разумеется, но с ними все-таки проще. Итак, напомню, статья Андрея Десницкого «Отчего так мелочен Ветхий Завет» опубликована на нескольких интернет-сайтах «Православие и мир», «Фома онлайн», «Нескучный сад» и «Киевская Русь». На этом я с вами прощаюсь. До следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.